эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в шаге от безвизового режима. Еврокомиссия перенесла публикацию заключительной оценки по отмене визового режима. Грузия, Украина со странами ЕС. Что привело к бунту заключенных в Дранской тюрьме? В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия создана специальная комиссия по изучению этого вопроса. Из Китая в Европу в обход России. Как идет обкатка нового шелкового пути? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Но сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
Главных новостях. Генштаб Российской Федерации подтвердил поставки оружия Сирийской свободной армии. Национальный фронт проиграл второй тур выборов во Франции. Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 37 долларов. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил, что Москва поставляет оружие и боеприпасы свободной сирийской армии. Эта повстанческая группировка борется против режима президента Сирии Башара Асада. Однако сейчас ее отряды воюют вместе с правительственными силами против боевиков, запрещенной в России группировки «Исламское государство», сказал Герасимов. Ранее о военной помощи сирийской армии и отрядам ССА заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллеги Минобороны. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Песков уточнил, что речь идет только о правительственных войсках, и призвал журналистов не цепляться к формулировкам. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов сообщил сегодня, что отряды свободной сирийской армии численностью более 5000 человек ведут совместное наступление с правительственными войсками в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Ракка. Российская авиация ежедневно наносит порядка 30-40 ударов для поддержки этих действий, добавил Герасимов. Во Франции ультраправый национальный фронт под руководством Марин Ле Пен не одержал победу ни в одном из регионов, где в воскресенье прошел второй тур местных выборов. Ультраправые оказались лишь на третьем месте, вопреки тому, что по результатам первого тура лидировали в 6 из 13 регионов. После голосования 13 декабря на первом месте правая партия «Республиканцы» экс-президента Николя Саркози. Эта партия победила в 7 регионах, на втором месте – социалисты. Сторонники нынешнего главы государства Франсуа Оланда лидируют в 5 регионах. Лидер Национального фронта проиграла в Нор-Па-де-Кале кандидату от республиканцев Ксавье Бертрану, набравшему около 58% голосов. У Марин Ле Пен 42%. Ее племянница Марион Маришал Ле Пен с результатом 45 с лишним процента уступила во втором туре представителю правых в регионе Прованс Альпы-Лазурный берег. За ее соперника Кристиана Эстрази проголосовали примерно 55%. После первого тура, состоявшегося 6 декабря, социалисты сняли свои кандидатуры в этих двух регионах, чтобы голосовавшие за них избиратели смогли поддержать сторонников Саркози и не допустить победы ультраправых. Жиль Симеони, представитель умеренных националистов, одержал победу на Корсике.
Эхо Кавказа. Новости.
Стоимость нефти марки Brent упала в понедельник ниже 37 долларов за баррель. Последний раз до таких значений цена нефти опускалась в конце 2008 года. Снижение нефтяных котировок привело к ослаблению курса рубля. Согласно данным торгов на московской бирже, стоимость 1 доллара составляет 71 рубль 15 копеек. Курс евро 78 рублей 9 копеек. Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявлял, что в 2016 году цены на нефть могут опуститься ниже 30 долларов за баррель. При этом бюджет страны на следующий год сверстан, исходя из цены на нефть, в 50 долларов. В ФСБ России опровергли информацию о инциденте с турецким судном, который якобы не уступило путь каравану компании «Черноморнефтегаз» в Черном море. Попытки остановить или каким-либо образом помешать действиям по буксировке буровой установки турецкое судно не предпринимало, заявили в пограничной службе ФСБ по аннексированному России Крыму. При этом в погранслужбе подтвердили, что турецкое судно некоторое время находилось на пути следования каравана, и в целях обеспечения безопасности буксировки его начали вызывать на связь. Ранее «Черноморнефтегаз» сообщил, что турецкий танкер нарушил существующие инструкции, не уступив путь каравану, который буксировал в территориальные воды России буровые установки. «Этот танкер остановился по ходу движения нашего каравана», цитирует ТАСС директора компании Игоря Шабанова. Когда происходили эти события, не уточняется. В Египте не нашли признаков терактов крушения аэробуса А-321 российской авиакомпании «Кагалым-Авиа» над Синайским полуостровом. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на предварительный отчет Министерства гражданской авиации Египта. В документе говорится, что технический комитет следователей не обнаружил признаков незаконного воздействия или террористических действий. Ранее российские власти признали крушение самолета терактом. О вероятности взрыва бомбы на борту А-321 говорили разведслужбы США, Великобритании и Израиля. Каир уже также опровергал эти сообщения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». В пригороде Парижа Абервилье неизвестный мужчина в балаклаве напал в понедельник на учителя одной из местных школ. По информации источников правоохранительных органов, нападавший использовал канцелярский нож и ножницы. Преподаватель был ранен, но его жизни, как отмечается, ничто не угрожает. Мужчина, атаковавший учителя, скрылся.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Всего несколько часов назад стало известно, что намеченная на завтра, 15 декабря, заключительная оценка Еврокомиссии вопроса предоставления визовой либерализации Грузии со странами ЕС может быть отложена. Эта информация стала полной неожиданностью для официального Тбилиси. Еще 11 декабря из резервного фонда грузинского правительства было выделено более 200 тысяч лари на празднование успешного выполнения плана действий по вопросам визовой либерализации. Тему продолжит Мзия Парисиш.
Как гром среди ясного неба прозвучала сегодня в Тбилиси информация о том, что оценка Еврокомиссии усилий Грузии по получению права на либерализацию визового режима завтра может не прозвучать. При этом СМИ ссылаются на источники в Брюсселе. Еще утром перед началом встреч министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе об ожиданиях Грузии говорил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.
Завтра у нас будет позитивный отчет, рекомендации по Грузии и Украине. Позже жду этого и в отношении Косово. Речь идет о докладе, который, надеюсь, будет окончательным. Мы планируем представить странам Евросоюза этот отчет, а вместе с ним и рекомендации для установления безвизового режима. Сейчас страны ЕС должны обсудить этот вопрос, и процесс, вероятно, продлится пару месяцев. Но я уверен, что мы стоим на очень позитивном пути.
О том, что все будет хорошо и завтра Грузия получит зеленый свет по вопросу визовой либерализации, с утра говорили и в Тбилиси. Вот что сказал госминистр по вопросам евроатлантической интеграции Давид Бакрадзе.
Вторую фазу по визовой либерализации, которая началась в ноябре прошлого года, прошли успешно. Мы провели все необходимые реформы, приняли более 70 необходимых законопроектов. И думаю, завтра итоговая оценка будет положительной.
В предвкушении завтрашнего дня правительство Грузии еще 11 декабря выделило более 200 тысяч лари на торжественные мероприятия в связи с выполнением плана по визовой либерализации с ЕС. Хотя, как заявили в администрации правительства, точный график праздничных мероприятий еще не составлен. Специалисты в области международных отношений советуют не связывать чрезмерные ожидания с одной конкретной датой. Даже в случае положительной оценки на формальности уйдут 4-6 месяцев, пока граждане Грузии смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом в странах ЕС. В возможном переносе даты объявления окончательной оценки ничего страшного не видит специалист по вопросам евроинтеграции Вано Чхиквадзе.
Это не трагедия. Многие источники подтверждают, что оценка положительная. Так что перенос даты его обнародования на 2-3 дня не таит в себе опасности. Это не повлияет на содержание документа.
Большинство представителей грузинских властей и экспертов склоняются к мнению, что отсрочка оглашения оценки Еврокомиссии произошла из-за Украины. Тбилиси не исключают, что от президента этой страны Петра Порошенко в Брюсселе желают иметь дополнительные гарантии по выполнению необходимых рекомендаций ЕС. Президента Украины в Еврокомиссии ждут в среду. Впрочем, до позднего вечера Тбилиси из Брюсселя не получал официального подтверждения о переносе даты обнародования оценочного документа Еврокомиссии, и это многим позволило предположить, что долгожданное завтра, может, никто не отменял и вовсе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшалтшрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса жителями Тбилиси» поговорил наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Воспользуетесь ли вы привилегиями упрощенного визового режима с Европой?
Я думаю, любой человек, у которого есть возможность, воспользуется таким шансом. В Грузии проживает множество людей, которым часто в спешке приходится обращаться за визой. Приходится долго стоять в очередях, ждать решения посольств и консульств, из-за чего граждане Грузии, бывает, не успевают вовремя уехать по работе или учебе. Наверняка не все смогут воспользоваться этой возможностью, но желание беспрепятственно посетить Европу, я уверен, есть у каждого.
А вы бывали когда-нибудь в Европе?
Я каждый год выезжаю в Европу по нескольку раз. Специальность у меня такая, я артист.
Я очень много раз бывала в Европе. Последний раз посетила Лондон полгода тому назад.
Вы воспользуетесь возможностью еще раз посетить Европу в случае принятия упрощенного визового режима?
Естественно, я буду только рада. Я часто посещаю Европу по семейным делам. Конечно, упрощение визового режима упростит мне задачу. Да и для любого человека, желающего повидать мир, это прекрасная возможность. Я бы лично посетила Италию. Там я пока еще не бывала.
Да, конечно, я обязательно воспользуюсь привилегиями упрощенного визового режима. К примеру, я через неделю еду в Париж. Сейчас получил визу. Если бы была такая возможность, то уехал бы туда еще пару месяцев назад. Не пришлось бы платить за визовые сборы и оградил бы себя от сбора большого количества документов.
А в общем, много пришлось вам потратить денег и времени на получение визы?
Ну, поездка в любую страну Европы – это очень дорогое удовольствие, поэтому я не буду говорить, что приходится тратить много денег на визу. В общем, 60-90 лари. А вот время в этом плане намного дороже, поэтому нам очень поможет упрощение визового режима.
Желание у меня есть, однако возможности нет. Упрощение визового режима не решает финансовых проблем наших граждан. И необходимость в визе не единственный фактор, из-за которого многие не могут попасть в страны Европы. Естественно, если у меня будут деньги, я воспользуюсь этим шансом. Дело тут в другом. Сам факт, что у нас, возможно, появится подобная свобода, уже хорошая новость. То, что казалось раньше невозможным, сегодня становится простым. У людей появляется больше амбиций. Я думаю, у людей появится возможность более свободно ездить в Европу. Для меня это важно, поскольку я сама учусь в Германии. У многих моих друзей есть желание посмотреть разные страны, попутешествовать. Поэтому, думаю, многие воспользуются такой возможностью. Будет хорошо, если принятие упрощения визового режима ускорится, чтобы у каждого появилась возможность беспрепятственно перемещаться через границы.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми создана специальная парламентская комиссия, которая займется решением проблемы содержания заключенных в дранской тюрьме. Основой для ее создания послужили недавние события. Бегство заключенного, проверка, проведенная Министерством внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия и последовавший за ней бунт отбывающих сроки в этом заведении. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Расположенное в селе Дранда Гулерипского района пенитенциарное учреждение называется следственным изолятором Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Но по факту там содержатся не только находящиеся под следствием, но и осужденные к разным срокам преступники. Поэтому чаще всего мы называем СИЗО дранской тюрьмой. 10 декабря около 6 утра из дранской тюрьмы сбежал Бачуки Латария, осужденный по части 2 статьи 119 за похищение человека группой лиц, совершенная из корыстных побуждений. В этот же день вечером сотрудники Министерства внутренних дел обнаружили беглеца и водворили его в изолятор. 11 декабря в следственном изоляторе провели оперативно-розыскные мероприятия и изъяли у заключенных большое количество разных предметов, запрещенных для хранения и использования. В число таких предметов попали телефоны, телевизоры, компьютеры, холодильники с едой и даже диваны. Начальник СИЗО, полковник милиции Руслан Джелия был отстранен от занимаемой должности на время проведения служебной проверки. А утром в субботу, 12 декабря, группа заключенных организовала беспорядки в следственном изоляторе, которые сопровождались погромами и порчей имущества. Заключенные вышли из своих камер, поднялись на крышу, заблокировались там и выдвинули требования вернуть изъятые холодильники, телевизоры и телефоны и восстановить отстраненного от работы начальника следственного изолятора Руслана Джелия. Часть изъятого заключенным вернули, и ситуация на время успокоилась. Генеральная прокуратура по фактам бегства заключенного и организации беспорядков в СИЗО проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников СИЗО, дежуривших в день побега Латария, и заключенных организаторов беспорядков. Известно, что в дранской тюрьме условия содержания разных категорий заключенных очень сильно отличаются. Для преступников VIP-категории, так называемых воров в законе и смотрящих, существуют, говорят, 8 люксовых камер с коврами на полах, джакузи и прочими предметами комфорта. Для них якобы на территории тюрьмы даже работало казино, которое во время проверки закрыли. Заключенные рангом пониже отсиживают свои сроки в приличных камерах. Их ремонт и оборудование производятся силами родственников и друзей заключенных. А на нижнем этаже самые ужасные условия. Здесь в крохотных камерах сидят по нескольку человек, у которых нет ни нормального туалета, ни душа, ни прочих условий. Родственники и адвокаты заключенных нижнего этажа говорят о невыносимых условиях содержания, большой скученности заключенных в камерах и высокой заболеваемости, в частности туберкулезом. Никто из заключенных не работает, ни у кого из них нет возможности пристраститься к труду и социализироваться. Наоборот, по мнению многих специалистов, дранская тюрьма – это источник криминализации общества. Практически каждый молодой человек, прошедший эту школу жизни, прочно встраивается в криминальный мир. Проблема создания цивилизованного и соответствующего задачам исправления преступников пенитенциарного учреждения стоит давно, но решение ее все время откладывается по причине отсутствия денег на строительство колонии для заключенных. Как будет решать эту проблему нынешнее руководство страны, пока неизвестно. Сегодня утром депутаты парламента сформировали комиссию, которую возглавил председатель комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба. Основной круг вопросов, которые намерены изучить депутаты, это соблюдение законности и прав заключенных. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Руководство Союза регби Грузии заявило на днях о попытке влиятельных должностных лиц повлиять на исход выборов президента организации. Однако сегодня представители Союза уже выступили с новыми заявлениями, противоречащими прежним. С подробностями наш тбилисский корреспондент Звиадн Чедлишвили.
Скандал вокруг поста президента Союза регби Грузии может угаснуть, так толком и не разгоревшись. Сегодня действующий президент организации Гия Нижарадзе в комментарии грузинской службе «Радио Свободы» фактически опроверг информацию о попытках неких влиятельных лиц вмешаться в деятельность Союза регби.
«Мы согласовали и сделали превентивное заявление. Оно не касается кого-либо конкретно. У каждой из сторон есть свои болельщики, которые оказывают поддержку своему фавориту, порой создают не совсем здоровую обстановку. В заявлении речь идет лишь о том, что Союз регби сам решит этот вопрос»,
сказал Нижарадзе. Тем не менее, из песни слов не выкинешь. Вот что говорилось в заявлении, которое появилось на сайте Союза регби позавчера.
«Процесс выборов часто сопровождается определенными сложностями, эмоциями, а в некоторых случаях и нездоровыми, необдуманными и инстинктивными действиями. Исключением не стали и эти выборы. Со стороны некоторых влиятельных должностных лиц, среди болельщиков и других посторонних лиц уже заметны попытки использовать свое влияние в пользу желаемого кандидата, что выходит за рамки предвыборной агитации, создает опасный прецедент и нарушает правила честной игры. Чтобы избежать любого недоразумения, разъясняем, что адресатом вышесказанного не является какая-либо конкретная политическая партия, правящая сила или оппозиция. Это заявление сделано в адрес отдельных лиц, как занимающих политические или общественные должности, так и без должностей»,
говорится в заявлении. Несмотря на опровержение из уст президента Союза регби, на скандальное заявление организации сегодня откликнулся грузинский министр по делам спорта и молодежи Тариел Хачикашвили.
«Разговора о вмешательстве в деятельность Союза регби со стороны государства нет и быть не может. Власти, если и вмешиваются, то только в положительном ключе, например, для оказания той или иной помощи. И еще раз повторю, вмешательство государства исключено»,
подчеркнул министр. В чей именно адрес было сделано заявление, не сказал и председатель правления Союза регби Гоча Сванидзе. Однако он пояснил, что оно было согласовано всеми представителями спортивной организации, и его нельзя расценивать как выпад одного кандидата против другого. Дело в том, что такое мнение в эти дни тоже звучало. За пост президента Союза будут бороться два кандидата – действующий президент Гия Нижарадзе и бывший игрок сборной, ныне менеджер команды, депутат Сакрыбуло Тбилиси Ираклий Абусаридзе. Грузинские любители спорта не исключили, что речь может идти о внутреннем противостоянии в организации. Однако председатель правления Союза регби Гоча Сванидзе отверг эти инсинуации, раскрыв при этом некоторые детали.
«Это было превентивное заявление, чтобы ничего не случилось в предвыборный период, чтобы не было попыток давления. Скажу, что основанием для заявления послужили некоторые сплетни, нездоровые подходы, элементы которых, так скажем, проявлялись. Вот для того, чтобы все это не получило развитие, и было сделано наше заявление»,
рассказал Сванидзе. На заявление Союза регби отреагировали и в оппозиции. Депутат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Гиги Церетели напомнил, что выборы президента Федерации футбола Грузии также проходили на фоне скандалов. В адрес представителей руководства страны часто звучали обвинения в попытках вмешательства в деятельность Федерации и давления на нее. Потому депутат, несмотря на опровержение руководства Союза регби, считает, что заявление появилось не на пустом месте.
«Этот призыв, давайте скажем так, обращен не ко всем подряд, а в первую очередь к правительству, чтобы они не пытались действовать теми же грубыми методами, не вмешивались в процесс и не дискредитировали его»,
сказал Церетели. Депутаты, отправившие грузинские мечты, в свою очередь, исключили любое вмешательство властей в спортивные процессы в стране. Заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта и молодежи, депутат от большинства Шота Хабарели, заявил, что ему неизвестно, к кому обращено заявление Союза регби, но тем не менее он выразил уверенность, что не к властям страны. Выборы президента Союза регби состоятся уже через неделю, 20 декабря. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
От политических союзов никто не ждет особой щепетильности и прочих сходств с дружбами. Один лишь расчет, внутривидовая близость беспощадно разводит, другие сближения странные, но логичны. По крайней мере, должны быть. Если эту логику не заменяет обыкновенная безысходность. Это ведь не просто вопрос политического выбора, с кем дружить. Это куда более обширный диагноз. Вот, скажем, французские социалисты сняли своих кандидатов в пользу правых. Можно сказать, гражданско-политический подвиг. Пожертвовать в пользу Саркози противника из противника во имя общей победы над Национальным фронтом. Тут, правда, можно уточнить, что кандидаты эти не выглядели фаворитами, да и не все из них сошли, но жест получился. Солидарность состоялась, никто, кроме Ле Пен, не в убытке. А под Москвой стали лагерем дальнобойщики, и либералы продолжают полемику. Должны ли они, либералы и белоленточники, интеллигенты и очкарики, поддерживать настоящих мужиков, которые могут свернуть шею кому угодно? Может им, а может, если все правильно повернется, самой власти. Правильно ли это с какой-нибудь точки зрения возить им бутерброды и солярку? Кто-то возит, кто-то вспоминает ленинские уроки работы с аполитичным пролетариатом. Кто-то недобро смеется, отмечая среди прочей атрибутики в их кабинах гвардейские ленточки и что-то про их непременное, про Крым наш. Крым их, и власть вместе с Путиным их, но они выступили против нее. Как когда-то против нее выступали пенсионеры, такие же социально близкие ей, как мужики на большегрузах. Еще были шахтеры, причем не только в России, а везде, где они отключают спасительные газовые датчики, чтобы никто не мешал им гибнуть. Ни одну власть они, впрочем, не свалили, но стуком касок запомнились. А вот в Нардаране выступили исламисты, и кому-то из борцов с режимом это тоже показалось любопытным, к счастью, немногим. А в Армении никого не удивляет коалиция «Нет», в которой против нынешнего президента, причем к плечу сошлись два его предшественника, один из которых однажды сверг другого. Противоестественность единства – штука нормальная, на то они и народные фронты. Только и они бывают двух типов. Одни создаются, чтобы победить. Как в конце 80-х по всей территории пролетарского братства от Чехии, Армении до Литвы и Азербайджана. Под едиными лозунгами «бегство от империи» рядом встали националисты, крестьяне, священники, интеллектуалы. В общем, такой политически пестрый люд, по сравнению с которым дальнобойщики и рафинированные либералы смотрятся политическими близнецами. И кого только не было на Майдане. Есть второй тип – выморочная иллюзия. Отчаянная имитация с попыткой в нее поверить, потому что больше верить не во что. Это народные фронты эпохи 86%. Дело не в цифрах и не в социологии, с которой можно спорить. Дело в эволюции протеста. Сторонники снабжения дальнобойщиков соляркой согласны, что их недовольство обывательски узко и корыстно. Но если его поддержать, из него возгорится пламя какого-нибудь значимого политического масштаба. В Армении ничего такого не говорят, потому что это как бы ясно из предыдущего опыта. Главное свалить президента, а там будет видно. В общем, народный фронт сегодня. Спор продолжается, спорить не о чем, потому что, по большому счету, полемика не политическая, а политико-эстетическая. Потому что в глубине души все понимают, что ничего не возгорится. Но что делать, когда все, что не сделаешь, все впустую? Когда-то давно позиция Саакашвили выглядела делом вполне безнадежным. Грузинские демократы прекрасно понимали, что площадь, наполовину состоявшая из агрессивных неудачников и озлобленных пролетариев, не их площадь. Но логика политической борьбы не оставляла им выбора, и они шли на эту площадь. В Грузии все получилось по-другому, но это было потом, о чем на той площади никто не думал. Власть рухнула. Но это вопрос не к оппозиции, не к площади, не к Народному фронту и даже никого не швили. Это к самой власти, которая, что бы они ни говорили, причем справедливо, все-таки сделала страну, в которой власти приходится уходить. Искушение толпой понятно. Дальнобойщиков, исламистов, озлобленных обывателей Смаилинского района в Азербайджане власть, конечно, боится больше, чем идейных. Возглавить тех, кому ты не нужен, кто даже победив, призовет какого-нибудь Бакиева, чтобы завтра его снова свергать и снова без тебя. Можно верить, что возмущение дорожным тарифом может перерасти в понимание политической природы вообще, но не получается. И нет ничего похожего на конец 80-х. Между возможностью заработать хоть что-то с риском для жизни и требованием сделать эту жизнь достойной, шахтеры везде выбирают первое. И это и есть аллегория тех 86%, из которых все состоит почти везде, но в которые принято не верить. Помочь соляркой, конечно, лучше, чем не помочь. И любая солидарность лучше, чем ее отсутствие. И мужикам, наверное, можно многое объяснить, и они согласятся. Жаль, ненадолго. Слишком легко обмануться – это полбеды. Привычка обманываться от безысходности, вошедшей в обмен веществ, намного вреднее. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Сегодня вице-спикера парламента Грузии Манано Кабахидзе и главу комитета по правам человека Эку Бесселия допросили по делу о торговле влиянием в связи с помилованием заключенных, сообщили новости Грузии в главной прокуратуре. По данному делу допрошены десятки человек. Следственные мероприятия продолжаются, сказала глава департамента по связям с общественностью Натия Сухиашвили. Новые детали скандального дела сегодня распространила газета «Квирис Палитра». Автор статьи со ссылкой на некий источник утверждает, что Кабахидзе и Бесселия в свое время просили или Сашвили сдвинуть с места дело Анастасии Зуташвили. Она, а также еще четыре человека, отбывают наказание по так называемому кокаиновому делу. Да, я действительно просила помилования этих людей, так как и сейчас думаю, что они находятся в заключении с серьезными процессуальными нарушениями. Показания были получены путем давления на свидетелей. И, в общем, множество вопросов осталось без ответа, сказала спикер в интервью изданию. Кабахидзе была адвокатом задержанных в июне 2010 года по кокаиновому делу. Бесселия, которая в то время занималась адвокатской деятельностью, отказалась комментировать это дело. День памяти погибших в Ладской трагедии, жертвами которой стали 85 человек, отмечается сегодня в Абхазии. В самопровозглашенной республике проходят траурные мероприятия. Сегодня близкие погибших, ветераны войны, студенты и школьники собрались у установленного в Кварчеле памятника, а также в селе Лата Гулерипского района и у могилы погибших, расположенной в Гудаутском парке. Во время грузино-абхазской войны 92-93 годов над этим высокогорным селом с подконтрольной грузинским войскам территории 14 декабря 1992 года был сбит выполнявший гуманитарный рейс российский вертолет Ми-8. Погибли 85 человек, среди которых было 35 детей и 8 беременных женщин. Останки погибших были захоронены в городе Гудаута. В 2014 году, в День памяти и скорби по жертвам Ладской трагедии, открылся музей боевой славы в Сухуми. В Квайса откроется новая больница. Корпус больницы строители сдадут к 20 декабря, сообщил агентству «Спутник Южная Осетия» глава Минздравсоцразвития самопровозглашенной республики Григорий Кулиджанов. «Строительство идет быстрыми темпами. Качество работ тоже хорошее», — сказал он. По словам министра, для новой больницы уже закуплено и даже смонтировано медицинское оборудование. В работах на объекте была задействована квайсинская строительная фирма. Более 30 лет больница располагалась на втором этаже полуразрушенного здания бывшей гостиницы, где практически не было условий для лечения пациентов.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В воскресенье в Тбилиси прибыл первый поезд, следующий с Китая по новому шелковому пути. Контейнерный груз далее был отправлен в грузинский порт Поти, откуда он уже морским путем попадет в Турцию, а потом опять же по железной дороге в Европу. Таким образом происходит обкатка первого наземного транзитного коридора из Китая в Европу в обход России. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Идея нового шелкового пути принадлежит Китаю. Два года назад он начал переговорный процесс со всеми заинтересованными странами, в частности с Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Прибытие первого транзитного поезда в Грузию ждали с нетерпением. На самом деле свой путь груз начал даже не в Китае, а в Южной Корее. Контейнеры пересекли территорию Поднебесной и Казахстана, потом были погружены на паром и через Каспий прибыли в Азербайджан, откуда далее опять по железной дороге проследовали в Грузию. Второй морской участок пути из грузинских портов Поти и Батуми будет функционировать до завершения строительства линий железнодорожного сообщения между Грузией и Турцией. На торжественной церемонии встречи железнодорожного состава премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что доставка грузов с Тихоокеанского побережья в Европу по новому шелковому пути отныне займет 2 недели вместо 1,5 месяцев. «Это значительно быстрее морского маршрута, на который уходило 40-45 дней», — сказал премьер.
«Шелковый путь является самым коротким и дешевым маршрутом из Китая в Европу. Наша страна находится на этом пути. История предоставляет нам уникальный шанс стать одним из участников глобальных экономических процессов»,
заявил Гарибашвили. По словам политолога Вашберидзе, динамично растущий Китай крайне заинтересован в ускорении и диверсификации путей доставки своей продукции на рынки Европы. Особенно важен этот проект на фоне охлаждения взаимоотношений между Западом и Россией.
«Российский маршрут однозначно не является положительным явлением для Китая, так как страны Европы не видят в России благонадежного партнера, который зачастую использует экономические рычаги в геополитических целях. Поэтому восстановление кратчайшего исторического маршрута находится в полном соответствии с китайскими интересами. К тому же экономическая заинтересованность стран, находящихся на транзитном пути, значительно выше, чем у России, которая настороженно относится к растущей экономической мощи Китая»,
заявил Вашберидзе. Завтра должен быть выбран один из 2 претендентов на строительство глубоководного порта в Анакле на западе Грузии, но обе подавшие заявки компании из Китая. Появление глубоководного порта существенно увеличит пропускную способность нового шелкового пути. Об этом заявил экономический эксперт Иосиф Арчвадзе.
«Разумеется, страны Европы и Китай предпочитают иметь более сговорчивых транзитных партнеров, чем Россия. Преференции Грузии в этом вопросе очевидны. Вдобавок к выгодам для грузинской железной дороги добавится заинтересованность могущественных стран в соблюдении экономической и политической стабильности и безопасности Грузии, как одной из звеньев нового пути. Разумеется, этот фактор будет способствовать инвестиционной привлекательности Грузии, которая остро нуждается в дополнительных валютных поступлениях. В конечном итоге появится и заинтересованность сторон в расширении транзитного коридора. Думаю, ни у кого не возникнет сомнений, что Китай, как один из лидеров мировой строительной индустрии, с успехом реализует и этот проект»,
заявил Иосиф Арчвадзе. Параллельно с началом функционирования нового шелкового пути близится к завершению и переговоры между Китаем и Грузией о режиме свободной торговли. В случае их успешного исхода Грузия станет 3-й европейской страной после Норвегии и Швейцарии, которая получит возможность беспошлинно поставлять свою продукцию на рынки Китая. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария на прошлой неделе 3 суток провел в турецком Стамбуле. Разумеется, он не мог забыть о нынешнем обострении российско-турецких отношений и ситуации, в которой в этой связи оказалась Абхазия. И вот некоторые из его размышлений на эту тему.
«В минувшую пятницу я столкнулся в центре Сухума со знакомым абхазским бизнесменом, о котором не раз вспоминал после начала 24 ноября острейшего кризиса в российско-турецких отношениях, задевшего, понятно, и Абхазию. Точнее, вспоминал об эпизоде из его давнишней турпоездки по Турции, о котором он не раз с юмором рассказывал в компаниях друзей. А когда на прошлой неделе я 3 суток провел в Стамбуле, данный эпизод естественно, вспоминался особенно часто. Дело было в 1991 году, незадолго до распада СССР, когда он, еще молодой человек, в составе туристической группы ехал на автобусе из сирийского Алеппо через турецкую Анатолию к побережью Черного моря. Группа, сказал мой собеседник, состояла из двух частей, абхазской и грузинской, как в те годы было принято. Где-то в турецкой глубинке автобус пришлось поставить на небольшой ремонт, и пассажиры отправились на прогулку по окрестностям. Правда, все наличные деньги к тому времени подавляющее большинство потратило, и в сторону сельской кафешки поглядывало с тоской. Но мой собеседник и еще несколько человек из группы все-таки решили приблизиться к кафе. Там в тени дерева за выносным столиком сидел пожилой местный житель, вокруг которого суетился работник кафе. Через переводчика, бывшего жителя Грузии, который много лет работал в Турции и знал турецкий, у них завязался разговор. В тот момент по дороге прошло несколько турецких солдат, и старик спросил советских туристов, кто, по их мнению, лучший солдат в мире. Конечно, турецкий аскер, откликнулся мой собеседник. Нет, наверное, все-таки русский солдат, сказал один из грузин. Моему собеседнику тут же предложили присесть за единственный свободный стул за столиком рядом со стариком. Разговор зашел о том, что Кавказ и Средняя Азия — это турецкая земля. Абхаз охотно согласился и увидел, что ему уже несут в качестве угощения кофе. Грузин заспорил. Старик поинтересовался их мнением по поводу того, что и Балканский полуостров должен по праву принадлежать Турецкой Республике. Абхаз с готовностью закивал в ответ, и ему тут же принесли пахлаву. Вот такая история, которую уже почти четверть века мой знакомый с удовольствием рассказывает при случае, иллюстрируя нехитрую мысль о том, что порой есть смысл соглашаться со всем услышанным. А в последние недели я думаю о ней как об убедительном подтверждении того, что, конечно же, нынешняя российско-турецкая заваруха основана отнюдь не только на личных амбициях и особенностях характеров Эрдогана и Путина, а на гораздо более глубинных вещах, связанных с психологией масс. Пресловутое вставание с колен знакомо как россиянам, так и туркам. А ностальгирующие по былому имперскому величию в обеих странах, судя по всему, испытывают схожие фантомные боли. Некоторые из участников ток-шоу на российских телеканалах рассуждали об обострении отношений двух стран с нескрываемым восторгом. И даже не понимая турецкого, я улавливал знакомые эмоциональные нотки, когда переключал каналы телевизора в стамбульском отеле. Сам во время хождения по Стамбулу с такими эпизодами не сталкивался, но коллеги из Сухума рассказывали, что в ходе шопинга иные торговцы заводили с ними разговоры на тему Эрдоган-Путин и высказывались достаточно агрессивно. Я же пообщался на схожую тему лишь однажды. Когда мы с парой друзей бродили по Гранд-Базару, продавец в лавочке, турок, за 20 лет торговли здесь, сносно начавший говорить по-русски, пожаловался, что россиян последние дни среди покупателей практически не стало, и это ударило по его бизнесу. Ничего, решил я приободрить его. Через 2 месяца все вернется. Как мне самому хотелось бы верить в то, что ему сказал Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жителям 1600 высокогорных сел и городов Грузии с 2016 года будут предоставлены различные льготы. Список населенных пунктов, порядок выдачи льгот и размер утвердил сегодня Государственный совет по вопросам развития горных регионов. Подробности в сюжете Анастасии Славенской.
С большим классом учителю сложно справляться, однако, как бы это парадоксально ни звучало, иногда намного сложнее проводить урок для 1-2 учеников. Так считает педагог сельской школы Нина Циклаури, проживающая в селе Мугуда. Впрочем, в ее школе такие маленькие классы – не редкость. Самый большой класс там состоит из 8 учеников, рассказывает педагог. И каждый год их становится все меньше. Из этой деревни, как и из большинства высокогорных сел, люди буквально бегут. Проблемы трудоустройства, отсутствие элементарных элементарных условий и перспектив заставляют людей бросать то немногое, что у них есть, и искать лучшей жизни в больших городах. Остановить миграцию деревенских жителей, помочь вернуться в родные села тем, кто уже уехал, трудоустроить их и облегчить тяжелый быт должен новый закон, который в народе был окрещен законом гор. Сама идея поддержать людей, проживающих в высокогорных селах, не нова. Более 10 лет она периодически муссируется властями, однако конкретные решения были приняты только сейчас. Государственный совет по вопросам развития горных регионов сегодня обозначил географию действия закона. Он коснется 1600 населенных пунктов. Впрочем, до апреля следующего года этот список может быть увеличен, говорит член совета, депутат от большинства Закария Куцнашвили. По его словам, с 1 января 2016 года вступит в силу закон, согласно которому люди, проживающие в этих деревнях и городах, смогут пользоваться следующими льготами.
Матери каждого первого и второго ребенка, рожденного после 1 января этого года, будет выделено пособие в размере 100 лари ежемесячно в течение года. Второе – это надбавка к зарплатам сельских врачей и медсестер. Зарплата медсестры после вступления в силу закона составит 630 лари, а врача – 1010 лари в месяц. На 50% возрастут и зарплаты учителей, работающих в высокогорных селах. Сертифицированный педагог к 550 лари получит еще 275. Пенсионеры будут получать 216 лари.
Для создания новых рабочих мест и экономического развития высокогорных регионов власти планируют предоставить льготы и бизнесменам. Для этого их предприятиям необходимо будет получить статус высокогорных, говорит Куцнашвили.
Был утвержден подчиненный закону акт о получении статуса высокогорного предприятия. Получить его сможет то предприятие, которое зарегистрировано в высокогорном регионе и занимается производством там же. Оно будет освобождено на 10 лет от уплаты налога на прибыль, имущественного и подоходного налогов.
Однако эксперт по вопросам экономики Паата Шишелидзе оценивает эти новшества скептически. Он считает неправильным покупать решение человека оставаться в высокогорном селе. Кроме того, ему непонятно, почему была полностью проигнорирована роль органов местного самоуправления в этом деле.
На мой взгляд, решение, принятое в центре, оставляет проблему нерешенной. Если кто-то считает, что человеку нужно платить за то, чтобы он не уезжал из села, эта идея не жизнеспособна. Он может остаться лишь в том случае, если там у него будет возможность лучше реализовать себя. Это просто два разных подхода. Один – тебе жалко кого-то, поэтому надо дать ему денег. Второй – ты предоставляешь ему лучшие рабочие условия. Что касается льгот для бизнесменов, думаю, какую-то конкурентную среду они создать все-таки смогут. Но я говорю о другом. Кто должен принимать такие решения? Может, какому-то региону нужно больше, какому-то меньше. Если мы хотим развивать реальное самоуправление в регионах, хотим, чтобы решения по тому или иному региону были ориентированы на интерес его жителей, мы должны отдать это право им.
Остановится ли процесс миграции, изменят ли что-нибудь социальные и налоговые льготы, и какой в целом принесет результат эта инициатива, обо всем этом власти обещают подумать через 10 лет. По словам Закария Куцнашвили, по прошествии этого срока они в очередной раз проведут перепись населения, возможно, пересмотрят ареал действия закона и другие его аспекты. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Цена нефти марки Brent в понедельник упала ниже 37 долларов за баррель впервые с 2008 года. Снижение нефтяных котировок привело к ослаблению рубля. Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что в 2016 году цена на нефть может опуститься ниже 30 долларов за баррель. При этом бюджет страны на следующий год сверстан из цены на нефть в 50 долларов. В ведомстве среди причин падения цен на нефть называют решение ОПЕК не ограничивать добычу, также планы Ирана расширять добычу нефти. По прогнозу Международного энергетического агентства, предложение нефти будет превышать спрос весь 2016 год. Ее запасы в хранилищах продолжают расти. Вот что думает о причинах происходящего глава наблюдательного совета Национального депозитария Украины Роман Сульжик. С ним побеседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников.
знаете, основная причина – это, скорее всего, не снижение добычи сланцевой нефти в США. Было действительно большое ожидание, что когда Саудовская Аравия войдет в режим наказания, режим наказания – это когда Саудовская Аравия, члены картеля, выбиваются из своих квот, да, она время от времени просто открывает краны и говорит, все, мы начинаем добывать по полной. То есть у них самые большие неиспользованные резервы, которые можно легко включить, возможность добычи. И это ожидалось, что когда цена упадет там ниже 40-50, то в Америке начнет снижаться добыча сланцевой нефти. Да? Потому что ожидалось, что ее себестоимость там находится на уровне там, 60-70 долларов за баррель. Этого не произошло. Мне кажется, одно из таких основных последних событий это было то, что Конгресс проголосовал за снятие 40-летнего ограничения на экспорт нефти из США. То есть его, скорее всего, зарубят в Сенате. Но сам сигнал, который Америка послала, и сам сигнал, что они готовы продолжать наращивать добычу и потенциально даже экспортировать эту нефть, это, конечно, такое, послал еще один такой, ну, негативный сигнал для цены нефти в краткосрочной перспективе.
Насколько играет тут роль отсутствие спроса? То есть сейчас считается, что азиатский спрос на нефть был переоценен, но ведь это может поменяться?
Долгосрочные, то есть на них нельзя смотреть там какие-то годы от года, да, суперциклы, то есть на них надо действительно смотреть десятилетиями, да, то есть, ну, как минимум там какие-то пятилетние периоды. Была такая теория, которую, ну, я в нее никогда не верил, да, то есть, ну, это было очень популярно в районе 2007-2008 годов, что нефти мало, и она скоро закончится, и поэтому нефть идет в бесконечность, да, и это вот радостно на это ставили, ну, в основном в России, там всем говорили, что вот скоро нефть дойдет до бесконечности, ее будет мало, и тогда там мы будем доминировать над всем миром. Реальность показала, что нет. То есть нефть может быть и ограниченный ресурс, но в краткосрочной перспективе можно наращивать добычу, то, что показала вот история со сланцевой нефтью. И второе, одно из основных таких вещей, что технологические действительно изменения и по поводу эффективности использования нефти, и развития электротранспорта, гибридного транспорта, это, конечно, огромные тренды, которые нельзя игнорировать. То есть тот факт, что Тесла, то есть Илон Маск, строит аккумуляторы, которые, и вот этот огромный завод аккумуляторов, которые пока еще, да, это очень малюсенькие доли в продажах общих автомобилей, там до 1%, там до 2%, но эти 1-2% на горизонте 5-10 лет превратятся в 10, да, поэтому рынок устроен так, что он уже заранее оценивает эти все вещи. То есть, если ты, например, знаешь, что через 10 лет спрос на нефть снизится из-за вот этих каких-то технологических изменений, а у тебя есть огромные запасы, есть возможность сейчас продавать нефть, да, и ты знаешь, что, скорее всего, через 10 лет спрос будет только продолжать уменьшаться, то у тебя, как у рационального экономического агента, правильное решение будет продавать все по максимуму сейчас, пока это еще не заколлапсилось. Да, или вот вступать в какой-то картель, то есть как бы вот то, что пытался вот ОПЕК тогда делать или сделать. Но сейчас, к сожалению, настолько распределена вот это производство, и Америка, и Россия не вступают в этот картель по разным причинам, то, в принципе, вот контролировать цену на нефть путем договорясь о снижении производства сейчас становится практически невозможным. Краткосрочное потребление в Азии, там, оно колеблется. Да, этот эффект есть, но больше даже вот надо смотреть, то есть через 10 лет, как мы ожидаем? То есть мы ожидаем, что будет большое количество электрических автомобилей, гибридных автомобилей, или меньше. Ожидаем ли мы, что среднее, если брать вот сколько потребляется бензина на 100 километров, да, то есть вполне вероятно, что мы будем видеть уже цифры через 10 лет, там вполне нормальным будет видеть цифры потребления там, ну, там 3-4 литра на километр. Это будет считаться в порядке вещей. И машины, которые там будут более мощными, там на них будут вводить какие-то огромные налоги. Мне кажется, вот этот какой-то тренд, который даже больше сейчас... То есть вот этот фактор победил фактор peak oil, да, что вот технология все-таки опередила теорию о том, что нефть ограниченная, и ее спрос на нее будет бесконечно расти.
Мы следим, последние особенно два года, мы следим пристально за нефтью, и тут такая ежедневная драма. То нефть падает вниз, и кто-то в ужасе кричит, что вот, все пропало, кто-то наоборот радуется, потом неожиданно нефть разворачивается, ну, особенно это Россия касается, которая экономика как общепризнана, собственно, и властями России признана, что что она очень сильно завязана на нефти, рубль очень тесно привязан к нефти, то, соответственно, нефть разворачивается, и сразу слышатся такие уверенные заявления, что вот, наконец, дно пройдено, и нефть развернулась, и рубль окреп. И в такой ежедневной гонке, на самом деле, довольно тяжело существовать, потому что это буквально каждый день меняется, такое ощущение, что меняется все, все прогнозы. Вот вчера предсказывали, кто-то предсказывал крах целой экономики, завтра предсказывают, наоборот, укрепление. У вас есть ощущение, вот в перспективе, скажем, года, что будет?
Конечно, до нуля нефть не упадет, да, то есть поэтому, когда вот ты делаешь ставки на то, что она упадет вниз, то есть эти ставки точно так же быстро разворачиваются, когда происходит какое-то событие, которое ограничивает supply или какие-то новые данные, поэтому шортить всегда очень страшно, гораздо страшнее, чем покупать какие-то вещи, поэтому то, что мы уже там близки к нащупыванию там дна, то есть это, в принципе, мне кажется, есть, то есть, но я считаю, что по текущей вот состоянии экономики, вот все вот эти макротренды, которые я говорил, то есть, в принципе, цена, наверное, где-то 40-50 баррелей в доллар, да, это более-менее нормальная цена. То есть, и я вот, если вот опять, я сейчас из будущего вернусь в какое-то прошлое, да, вот анализ там, ну, там, например, 70-х годов, то есть я считаю, что вот цена, если взять вот исторические цены, то есть вот цена 40-50 долларов, которая более-менее сравнима со стоимостью производства этого продукта, это нормальная цена. Вот эти 10 лет, когда цена была порядка, дошла до 100 долларов, это была аномалия. То есть 50 долларов нормально. Но сейчас включился вот этот технологический прорыв, это сланцевая нефть. И сейчас просто вся вот эта экономика, все нефтяники, они сейчас пока еще сами до конца пытаются тоже понять, к чему приведет эта сланцевая нефть. И если ее нашли в США, в самой технологической стране, да, и вот нарастили с 4 миллионов баррелей до 9 миллионов производства, то что может быть, если начать использовать те же технологии в каких-то других менее развитых странах?
Вы работали в России. Понятно, что экономика России в значительной степени привязана к нефти. Это не открытие, это официально власти говорят об этом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, например. Есть ли какие-то механизмы, скажем, в России, которые позволяют активизироваться, грубо говоря, в случаях, когда с нефтью проблема? Мы видели в 90-е годы, в общем-то, шли реформы именно потому, что нефть была на невероятно низких уровнях, и тогдашнее правительство мечтало бы. Для них нынешние цены на нефть были бы просто в пределах мечтаний. Они проводили реформы. Сейчас внутренняя механика того мира, в который вы входили, там есть какой-то механизм, который начинает разворачиваться, что раз не получается извлекать деньги, скажем, из нефти, то надо что-то из чего-то извлекать, это предполагает какое-то реформирование. Видели вы такое?
В России огромный запас прочности с точки зрения, в первую очередь, финансовой инфраструктуры, которую я помогал построить. Действительно, тот факт, что не ввели ограничения на движение капитала, и Россия продолжает быть интегрированной в мировую финансовую систему, это, конечно, огромнейший позитивный фактор, который держит ее на плаву. И, к сожалению, ну или к счастью, то есть у нас Украина, например, не интегрирована в мировую финансовую систему, у нас стоят огромные барьеры на этом пути, и это у нас неиспользованный ресурс. То есть мы, например, в Украине мы можем включить и интегрироваться в мировую финансовую систему, и это даст огромный толчок к росту здесь у нас в стране. У вас в России уже этот ресурс исчерпан, и можно только испортить, если отключить Россию от мировой финансовой системы. Но в России действительно, даже и в 2000-е тоже, делалась огромная работа по сравнению нормальной корпоративной культуры, нормальных каких-то бизнесов, которые выходили на Запад, даже вот помощь small medium enterprises, ну, маленьким средним бизнесом. Это все делалось, например, в Калужском крае. Огромный был сделан прогресс для того, чтобы маленькие бизнесы, там, и средние, и вообще, то есть как-то тоже могли существовать. Но просто упор был всегда с точки зрения обеспечения собираемости налогов, социалки, был всегда, что вот мы берем деньги с нефти, раздаем народу, а вот эти бизнесы там где-то болтаются, то есть мы им как-то даем жить, пока они там не вырастают до слишком больших. И сейчас происходит такой переломный момент, когда теперь деньги нужны, и теперь стоит вопрос. Надо ли брать деньги теперь уже не с нефти, а вот с этих бизнесов, то есть надо создавать им условия для роста. И тут такая модель, то есть либо мы у бизнесменов забираем силой эти все деньги, или мы просим их по-хорошему, как бы, чтобы они поделились частью своих каких-то экономических результатов. И тогда, если просить их по-хорошему, тогда им надо что-то дать взамен. А я думаю, что они попросят взамен какие-то политические свободы. Быть представленными в Думе, там еще какие-то вещи. То есть должна быть какая-то сделка с бизнесменами, с креативными классом. И вот здесь наступает такая вот реперная точка. То есть готова ли Россия будет перейти в режим, когда нефть стоит ноль, и во главе угла это именно люди, которые создают добавочную стоимость, это действительно бизнесмены, то есть договариваться с ними, создавать для них нормальные условия, или это будет сделано, что это все такая пятая колонна, враги, и надо вот сейчас у них все отобрать напоследок и продолжать вот жить, как мы жили раньше, и ждать, пока нефть вырастет. Я вижу, что второй вариант, мне кажется, более вероятным, потому что сейчас вот здесь все эти разговоры там о выездных визах, я очень боюсь, я, честно, очень переживаю за людей в России, я очень боюсь, что там ведут, например, скажут, что да, что мы ввели выездные визы, и люди для того, чтобы уехать, будут отдавать все, что угодно, 50%, 70% своего состояния, это будет добровольный взнос в фонд национального благосостояния, и тем самым его прополнят еще лет на 5 жизней. Поэтому, мне кажется, там не особо волнуются по поводу того, что вот фонд уменьшается. То есть есть очень быстрый способ его наполнить. Это очень грустно и цинично, но, честно, я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Но пока я не представляю себе второй вариант, как действительно начнется нормальный здоровый диалог с теми людьми, которых позиционировали как грабцы и враги народа.
Рассказывал глава наблюдательного совета Национального депозитария Украины Роман Сульжик. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Валентин Барышников. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.